серия бесед о качестве внутреннего человека, ну или духовного нашего человека. Братья и сестры, место Писания, которое я хотел бы прочесть, два места Писания, которые вам хорошо известны. Послание Иакова, 1 глава, с 5 текста. «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». И еще одно место, записанное послание евреям, 11 глава, 6 текст. Тоже место очень хорошо знакомое. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Тема сегодняшних рассуждений, которые бы я хотел предложить, о вере в Бога, то есть качество внутреннего человека. Одно из качеств такое – это человек, имеющий веру. Кто это такой? Если посмотреть на человека, вот это его лицо – вот это его, будем говорить, то, что он имеет, будем говорить так, за лицом. И если мы посмотрим с вами, братья и сестры, вовнутрь человека, то мы увидим, что вот то, что он имеет внутри, вот там, вот таким будет его лицо. Вы согласны с этим? Перед Богом – да, а перед людьми может быть совсем не так. Может быть лицо миловидным, но Библия говорит о том, что миловидность, она бывает обманчиво. Братья и сестры, христианину обязательно нужна вера. И мы прочитали с вами, что без веры угодить Богу невозможно. Я прошу прощения, может быть, некоторые истины мы будем, вам хорошо очень знакомы. И поэтому прошу прощения, что, может быть, для кого-то это будет звучать уже как бы немножко банально, так вот, назойливо. Тем не менее, я думаю, что обязательно нужно это сказать. Почему? Потому что то, что будем в дальнейшем говорить, оно будет непонятно, если нам не основываться на том, что мы сейчас скажем в начале. Итак, мы с вами прочитали о том, что без веры угодить Богу невозможно. И нужно, чтобы приходящий к Богу веровал. И мы с вами в послании Якова прочитали, что человек, у которого даже не достает мудрости, вот у него есть нужда. У меня не хватает мудрости. И он должен у Бога просить верою, с верой, немало не сомневаясь. И такой человек обязательно получит. Бог говорит, обязательно получит. А если он будет сомневаться, то Библия говорит, что да не думает такой человек что-нибудь получить от Бога. Братья и сестры, я для себя зафиксировал 8 качеств веры, которые нужны для христианина, чтобы он мог, идя по жизни, пользоваться этим, мог угождать Богу. И тема моих будет так рассуждений, вот именно о вере, которая угодная Богу. Первое качество – это вера, она способная слышать. Сама вера, она тоже происходит от слышания. Мы с вами в послании в Римлянам в 11 главе читаем такое слово в 17 тексте. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но вера, братья и сестры, она сама способна слышать, что говорит Бог. Другими словами, братья и сестры, я должен обязательно, слушая, читая Слово Божье, я должен понимать, что говорит Бог. Я должен слышать, что Бог говорит. И вера способна услышать, что ей нужно. Допустим, безвыходное какое-то положение, нужно решать какой-то вопрос серьезный. Как пойти на это? И вера, которая способна слышать, Бог ей говорит, Бог говорит мне что-то, и вера это слышит. Мне надо идти. Приведу такой пример. Гонения шли. В Киеве идет молодежное общение в лесу. Идет молодежное общение. Вдруг встает один брат, известный брат в то время, на легальном положении находился. Вдруг встает и говорит: «Братья и сестры, будем готовиться к благовестию. к широкомасштабному благовестию. Все, как? Он это слышит, он это передает, и люди, которые услышали, они начали готовиться к этому. Прошло немножко времени, братьев еще больше начали сажать. Уже вторые, третьи срока дают. И вдруг тоже такой вот возглас. Братья, раз они пошли по этим путем, значит все. Дальше они не могут ничего сделать. У них способности их навредить церкви закончились. Близко победа. Нужно готовиться к нам, к широкомасштабному служению. Обратно Бог заговорил. И те, кто услышали, те тоже начали готовиться. Прошло время, и действительно наступила свобода. Наступила свобода. И что получилось? Люди, изголодавшиеся, они, находясь вот в этом духовном вакууме, они пошли брать Евангелие. И мне вот здесь вот, ну, местные братья и сестры, которые здесь были в то время, рассказывают, ну, да и вы, может, многие свидетели этому, когда Евангелие подвозили грузовиками, ну, или там подвозили машинами, 10 тысяч стоит людей в очереди Евангелие получить. Я представляю себе, библиотека стоит, 10 тысяч Евангелий раздать. Братья, готовьтесь к широкомасштабному благовестию. Но вы знаете, братья и сестры, кое-кто услышал, а кое-кто не услышал. Просидели это время. В конец 80-х, начало 90-х, это как раз был тот период, когда люди пошли в церковь. И те, кто проводил масштабное благовестие, церкви их выросли в разы. А те, кто не услышал, в единицы. Это очень важно слышать, что Бог говорит. Когда я слышу, что Бог говорит, Бог, естественно, хотел бы, ну, мне говоря что-то, хотел бы видеть меня там, где я должен находиться. Бог, излагая волю свою, Он хотел бы меня видеть там, где Он хочет меня видеть. Я в связи с этим хотел бы задать такой вопрос. Братья и сестры, как часто мы с вами слышим Бога? Это очень важно. Что Бог мне говорит? Я на том ли месте, где Бог меня хотел бы видеть? Качество духовного человека, способность его верить и способность вот слышать в вере дает человеку право быть подвижником какого-то дела. Человек, который не услышал или, может быть, услышал, но не исполнил, как правило, переходит в категорию критиков. Он может только оценивать, правильно пошли они в эту сторону или неправильно. А Бог хотел бы меня видеть идущим. Следующее качество веры – это способность видеть. Вера, которая находится в человеке, она способна видеть. В первом стихе, в 11 главе послания евреям, в качестве веры вот такое слово. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Способность веры видеть невидимое. Я не знаю, на каком уровне или в какое время Моисей вдруг увидел страдающего Христа. Трудно очень понять. Но мы читаем с вами в послании евреям, в этой же главе 11, что он почел для себя большим богатством вот этого Христа страдающего, нежели все египетские сокровища. Почему так? Да потому что, увидев вот преимущества вот эти, вот страдания Христа, он увидел ценности, ценности, которые выше, чем все остальное. Я себе представляю так, вот Моисей, перед ним такие вот, ну, будем говорить, неплохие перспективы. Он фараон великого государства, могущественного государства. Но в то же самое время в страдающем Христе, мне так вот думается, он увидел не только Христа, который был распят на Голгофе, Он увидел Христа победителя, который является князем мира, который является царем небесного царства, которое не временное, а вечное. И он увидел это, но увидел через страдания Христа. Вот такая вера была, понимаете, у Моисея. Вот он увидел это. Братья и сестры, когда в нашей жизни случаются подобные ситуации, когда у нас возникает два вопроса, что мне выбрать, вправо или влево пойти, что мне выбрать, допустим, благополучное место проживания, может быть, удачную работу или служение, вот что выбрать? Понятно, что Бог, Он не запрещает, Он не говорит, знаешь что, ты уходи с работы, там, или ты там то делай. Бог никогда так не говорит. Бог показывает через веру человеку перспективу. Смотри, вот это вот так может быть в твоей жизни. И человек, который соглашается с Богом, если он видит это и видит небо, братья и сестры, он и делает выбор. Он и делает выбор правильный. Бывает так, что люди некоторые отказываются, не способны этого видеть. И апостол Петр о таких людях говорит, это о тех, которые в вере своей должны были что-то и показать, мы коснемся чуть позже, но он говорит о таких людях, что такой человек слеп и закрыл глаза. Качество, способность видеть, она должна быть присуща человеку, верующему, и он должен обязательно видеть, к чему идет дело. Если, допустим, идет какая-то ссора или какой-то напряженный момент, верующему человеку Бог открывает, к чему идет дело. Если у меня есть какая-то сложность, какая-то трудность, допустим, неприятность какая-то случилась в моей жизни, иногда некоторые люди замыкаются на этой неприятности и не видят выхода, а Бог, допуская в нашей жизни какие-то неприятности, Он достигает сразу нескольких целей. Первая цель. Бог хочет показать, что в этих неприятностях находясь, тебе неприятно. Вот смотри, если тебе неприятно, точно так неприятно другому человеку. Помни, никогда не делай другому человеку так, как сейчас тебе. Второй вывод. Если ты встретишь такого человека, которому неприятно, знай, что тем утешением, которым сейчас тебя утешили, ты можешь утешить этого человека. И Бог таким образом соединяет верующих верою, в вере, соединяет их, и они друг друга поддерживают. Поэтому люди, приходя в собрание, вот почему Писание говорит, не оставляйте собрание своего. Люди, приходя в собрание, они делятся тем, как Бог меня утешил, в скорбях, в переживаниях, в радостях. И делясь этим, чем Бог меня утешил, я делюсь этим Божьим утешением, и люди, которые слышат это, они утешаются, они тоже для себя видят, что оказывается мне вот этим путем нужно идти. Это путь очень благословенный. Дорогие друзья, способность видеть – это очень важный параметр веры, и качество такое важное, и Бог хотел бы, чтобы мы видели это. Иногда нужно принять какое-то решение. Ну, допустим, приведу такой пример из притчи вам хорошо известной. Пришел купец покупать жемчужину. Видит, цена ее. Он понимает, и продавец знает цену. Продавец тоже знает цену. Христианин, видя, что он оставляет все, продает все ради того, чтобы приобрести вот эту жемчужину. Вы знаете, но вот это действие, увидеть вот эту жемчужину, увидеть ее преимущество, это способность и прерогатива только человека, который имеет вот это качество, способность увидеть. Но здесь есть, некоторые говорят, вот, ну, и дьявол же тоже может быть, ну, тоже что-то показывать. Да, может показывать, чтобы человек тоже мог увидеть. Иисусу Христу однажды дьявол показал все царства мира и сказал, я все это тебе отдаю, если ты падше поклонишься мне. С царствами мира, естественно, дьявол, ну, как я предполагаю, он отдавал славу этих царств, в людей, которые были там, то есть нас с вами. Но ты же пришел их спасать. Вот на тебе слава этих царств, в этих людей я всех тебе отдаю. Хотя на самом деле, если юридически посмотреть, дьявол не имел никакого права этого делать. То есть это все равно не его было. Он как обманщик подходил к этому вопросу. Но Христос, посмотрите, как на это все отреагировал. Он посмотрел на вот эту всю деталь по-другому. Он видел, что он способен подвигом своим приобрести и людей, и то, что ему принадлежит. Он не стал оговаривать эти вопросы с дьяволом, он не стал этого говорить. Он просто ему сказал, чтобы тот не искушал Господа Бога своего. Он видел это все. Способность видеть, братья и сестры, она по вере, она способна видеть и происки дьявола, что дьявол хочет сделать. Христианин, который имеет способность видеть, он как бы прочитывает наперед шаги того, что враг может предпринять. Братья и сестры, это очень важное качество. Если я, допустим, с кем-то разговариваю, со своим оппонентом, и этот оппонент, он такой, вот знаете, может быть, даже мудрый, такой, как Ахитофел, который способен был, ну, как ему говорили, что советы его, они почти чуть ли не равнялись советам Бога. Вот этот человек, он, имея мудрость такую для того, чтобы что-то сказать, для того, чтобы разрушить вот этот совет, нужно было видеть, как поступить. И Бог давал милость простым людям делать так и сделать так, что у Ахитофела ничего не получилось. И Бог удивительным образом разрушил все. Поэтому, братья и сестры, тогда, когда у нас будут какие-то оппоненты, и они будут, ну, захотят каким-то образом состязаться с нами для того, чтобы осилить нас, если у меня будет способность видеть, если у меня будет такая вера от Бога, она должна у меня быть, я буду видеть, что он хочет, этот человек, и не дать человеку повода поступить так, как он хочет, и видеть, к чему дело идет, и куда мне нужно идти. Это очень важно. Следующая способность, братья и сестры, это способность подвигнуть, или вернее, ну, нас подвигнуть, или подтолкнуть нас к поиску, к творчеству. То есть вера способна меня подвигнуть к какому-то творчеству. Я уже привел этот пример вот из жизни нашей с вами, когда домы наполнились одних вот тысячами людей, а другими только единицами. И не хотелось бы называть имен, но в тот период времени, братья и сестры, была одна такая деталь. Кто-то из людей вот таких, которые, ну, будем в святости своей превзошли, я не знаю даже кого, значит, сказали, что в клубах нельзя проводить богослужений. ДК какой-то, там крутили фильмы, там кто-то танцевал, на этих площадках нельзя ни в коем случае проповедовать Евангелие. Ну, это нечистое очень заведение и все прочее. И когда так случилось, а людей нужно приглашать. А приглашать фактически, ну, домик, допустим, маленький домик, там комнатка такая, там, ну, 6x4, там, или еще какая-то. Люди пришли, стали вот так. Ну, кто успел постоять, тот смог, а кто-то не смог. И люди начали отсеиваться, и много людей ушло, а хотели прийти, понимали, что здесь нужно остаться. Так вот, те братья, которые поняли, что нужно проповедовать не ДК и не сцены, а нужно проповедовать Христа, и причем распятого, они организовали эти служения, и сегодня, и вот в нашем объединении есть такие церкви, которые родились в тот момент, когда церковь была маленькая, но начал евангелизацию, они пошли, ну, некуда привезти. Они сняли ДК, приехали ансамбль, значит, вот братский, провели одно служение, второе, покаялись люди, одно-второе крещение, через 5 лет 200 членов. А эти люди дальше пошли, те, которые покаялись. Пошли и, значит, начали дальше группы создавать в области, и дело пошло. Сначала на этих братьев смотрели косо, потому что они в ДК провели собрание, а потом косо смотрели за то, что у них большая церковь. И вот эта способность к творчеству, искать возможности, каким образом что сделать, это очень важный, ну, подход в вере. Братья и сестры, Бог, когда подходит к христианину, я этот пример рассказал, братья и сестры, не для того, чтобы очернить кого-то. Это как пример, нам же тоже на ошибках нужно учиться. И ошибки иногда, они, ну, отрицательный результат – это тоже результат. И важно, чтобы не попасть больше вот на эту тропу. Важно, чтобы идти путем правильным, верным, и тогда Бог обязательно благословит. Особенно вот это качество, ну это вот таких, я рассказал пример еще, прошу прощения, как отступление. Я этот пример рассказал, ну может быть, исходя из каких-то глобальных таких вот, ну будем говорить, подвигов веры, которые были вот в то время. А что касается вот личного восприятия, то есть, ну что от того, что вот братья вчера, ну да, было служение, ну покаялось там сколько-то людей, церкви наполнились, но это было вчера. А что мне сегодня делать? Как мне сегодня поступать? Что мне, как мне жить сегодня? Братья и сестры, вера, она способна меня подвигнуть сегодня на такие подвиги. Допустим, у меня есть тот же самый оппонент. Это может быть мой домашний какой-то, родственник или еще кто-то. И я молюсь о том, чтобы он спасся. Ну, чтобы он покаялся. Братья и сестры, если я буду только говорить, Господи, спаси его, и сам не буду к этому не прилагать никаких усилий, если я не буду как раз осуществлять ожидаемого, о чем и говорит первый стих 11 главы послания евреям, дело не сдвинется. Бог не имеет дела с ленивыми. Мне нужно обязательно что-то делать. А именно что делать? Я должен заняться творчеством в каком плане, чтобы приобрести этого человека. Если Бог, Писание говорит, чтобы я добрыми делами мог собрать уголья на голову оппоненту своему, ну я же должен их собрать. Ну, естественно, не с печки взять. Правда? А должен добрыми делами их собрать. Но для того, чтобы сделать добрые дела, я должен заняться вот этим творчеством, поиском. И вера, она мне даст направление, как это сделать. Как подобрать ключи к моему родственнику, как поговорить с тем или с другим человеком. Братья и сестры, это удивительное, что может делать Бог. Иногда Бог говорит так, твое творчество заключается в том, чтобы ничего не делать. Бог может и так сказать. Вот сделай так, чтобы ты со своей стороны не проявился, ну, свое «я» не показал. Не в плане того, что ничего не делать, а вот свое «я» не покажи. И Бог удивительным образом может все вопросы решить. Однажды в одной местности, ну это было в Донецкой области, у нас там лагерь проходил, и нам с братьями нужно было поехать к одному человеку за болтами. Мы хлеб пекли для лагеря, и у нас сломалась мешалка для хлеба. И нам нужны были болтики. Ну, где их взять в лагере, нужных болтов, тем более там с нержавейки, 8 часов вечера, нигде не найдешь. И вдруг кто-то говорит, поехали к такому брату, а там он занимается машинами, у него там этих болтиков разных, ну, может, найдем там парочку вот этих из нержавейки, потому что для теста нужны нержавеющие болты. Мы приехали к нему, а он печальный такой совсем, совсем печальный. В чем дело, спрашиваем у него. А он говорит, да так и так, вот ситуация такая, жена моя при смерти, я братьев пригласил, чтобы они пришли, побеседовали с ней. Братья пришли, сдалека приехали. И надо же, на этот момент пришла сестра моей жены и накричала на братьев на моих и на меня накричала. Зачем ты мою сестру перед смертью мучаешь? Ты хочешь ее из веры в веру перевести. Ну, там, ну, разное такое вот. Вы баптисты такие-сякие. Ну, там, что только не говорю. Ну, в общем, накричала на них. И кричит так, что, говорит, я ее не могу никак угомонить. И говорит, ты вообще не муж ей. Ну, в общем, ну, разное. И вообще, я здесь хозяйка. Она моя родная сестра. Я прав на нее имею больше, чем ты. Ну и чтобы не поднимать вот этого шума, вот этого скандала с родственниками и со всеми. Он уверовал совсем недавно, и дети у него уже взрослые, а дети тетю поддерживают. И говорит, мне как-то неудобно. И я, говорит, сам опешил, даже не ожидал, что нужно как поступить. Ну а братья такие мудрые были, пожилые. Говорят, ничего, ничего, миленькая, хорошо, ваша она, пусть будет ваша. Мы можем все, что можем, помолиться, спасибо, до свидания. Ну и ушли. И он такой печальный, что мне делать, вот как мне быть? А жена при смерти лежит. И один из братьев нашелся и говорит, слушай, ты не печалься сильно. Вот ты что делаешь, ну, ночами? Он говорит, ну, сижу около нее. Вот когда будешь сидеть, спроси ее, хочет она, чтобы Евангелие ей почитать? Ну, захочет, прочитай ей Евангелие, а Бог сам свою работу сделает. И больше ничего не говори. Он говорит, да, братья, не слушает она, не хочет. Ну, ты так вот сделай, захочет, а мы помолимся, чтобы Бог дал тебе милость и ей желание послушать. Ну, нашли болты, помолились и уехали мы. Уехали, где-то через дня три, и слышим, умерла его жена. Ну, и мы, конечно, ну, слух-то услышали, жена умерла. А переживания, как же все там произошло? И на это счастье или на эту беду, не знаю, ну, снова нам понадобились болты. Ну, куда ехать? И снова вечером, и снова мы едем туда. Приезжаем туда, к нему. Жену похоронил 3-4 дня назад. А на нем радость, вот знаете, такая вот, ну, особенная, светится человек. Володя спрашивает у него, что произошло? А он, ни слова не говоря, обнимает нас. Братья, как вы мне помогли? Да мы ж тебе ничего не помогали. Что произошло? Жена моя покаялась. Как покаялась твоя жена? Он говорит, да вот так, как вы сказали мне. Я пришел вечером, сел, закладки вставил в Евангелие. Она спрашивает, что делаешь? Я говорю, Евангелие читаю. Хочешь, тебе прочитаю? Она говорит, не хочу. И говорит, мне так стало тяжело. А я закладки приготовил все. Говорит, проходит где-то часа три. Она спрашивает снова, что делаешь? Я говорю, Евангелие читаю. Хочешь, тебе прочту? Она, ну, прочти. И говорит, а я-то, говорит, закладки все уже убрал. И говорит, ну и читаю, думаю, буду читать то, что есть. Только начал читать, она мне говорит, ну, не надо, говорит. Ну, не надо. Следующая ночь, говорит, приблизительно так же. А потом, говорит, еще одна ночь. Что делаешь, спрашиваю. Вот ты Евангелие читаю, хочешь, тебе прочту? Она говорит, читай. Я, говорит, я уже понял, надо читать, ну, что есть. И, говорит, читаю подряд. Думаю, я сам жду, сейчас скажет, не надо. И она говорит точно, не надо, не читай. Ну, я, говорит, как бы раз и перестал читать, я сам дальше историю эту читаю. И вдруг она говорит, расскажи мне лучше, что мне сказать Богу. Я, говорит, ей говорю, скажи, прости меня, я грешница. И она, говорит, как заплачет, Господи, прости меня, я грешница. Такая, говорит, счастливая, такое, говорит, у нее лицо. А к утру, говорит, она умерла. Говорит, братья, я так счастлив. Иногда мы думаем, мы строим планы, мы хорошо делаем, но Бог иногда нам говорит, вот вы, ты слушай меня, и главное, чтобы с твоей стороны вот это творчество, оно было тоже вот с таким вот, ты ищи, а Бог найдет, Он знает как. Стучите, и отворят, Бог говорит. Значит, делай, делай дело свое. А Бог знает как, Он подправит тебя, но ты обязательно занимайся творчеством, ищи, как это лучше сделать. И к спасению душ, и вообще, в общем, это будет очень хорошо. Следующая способность веры – это доверять Богу. Братья и сестры, Богу нужно уметь доверять. Вера, она доверяет Богу. Вот из своей личной жизни могу, ну, так вот засвидетельствовать. Вот первое доверие мое Богу, оно было тогда, когда я решил покаяться. Вот первая практика доверия. Будучи комсомольцем, я не знал, что делать, ну, с одной стороны, я понимал, что будучи быть комсомольцем, быть верующим, ну, это, понятно, несовместимые вещи. И как поступить? Что сделать? И решил тогда в сердце своем, Господи, вот я сейчас Тебе доверяю. Сделай так, чтобы, ну, я перестал быть комсомольцем. Я, ну, я не знаю, как это сделать, но я хочу это сделать честно. Я не хочу комсомольский билет там рвать на части, выбросить в урну, потом потихоньку платить членские взносы, и потом, ну, как бы раз-раз и ушел. Ну, как бы вот так. Но в то время отказаться от комсомола, ну, это много значило в тот момент. Это был 76-й год. И решился пойти, вот так вот, внутри было такое решение. Иду в райком комсомола, там, где я его получал, я туда его отдам. Доверился, помолился Богу и сам не знал, что будет, как будет. Братья и сестры, беседовать пришлось с секретарем райкома комсомола где-то часа три. Ну что я мог рассказать ему, 16-летний юнец, рассказать человеку, которому уже там, ну, чуть ли не под 40. Но мы с ним пробеседовали часа три. Часа три пробеседовали. И в конце концов, значит, я ему комсомольский билет оставил, на стол положил и сказал, я для себя твердо решил. Он говорит, ну, может, ты все-таки подумаешь. Нет, я уже решил. И я, когда вышел оттуда, я понял, вот так нужно доверять Богу. Как бы там сложно ни было. И потом по жизни, когда пошло, я понял еще одну такую деталь. В доверии Богу нет шаблонов. Доверие Богу, оно должно быть безусловным. Куда Господь поведет, Он знает. Но Он знает и как провести. Поэтому очень важно, братья и сестры, чтобы мы помнили, что вера, она способна доверять. И важно очень, когда мы доверяем Богу свою судьбу, своих детей, свое служение, время свое, средства, здоровье. Но плохо, когда, братья и сестры, здоровье доверяем тогда, когда его нет. Денег, которых нет. Сил, которых нет. Времени, которого тоже нет. Доверять нужно то, что есть. Вера, она способна доверять Богу. Если у нас обстоятельства такие жизни, что мы не можем с вами где-то, не хватает времени нам на служение, нужно доверить Богу. Доверить Богу работу, доверить Богу наши там обстоятельства. Бог обязательно все решит. Но помнить нужно, что вера, она стремится к творчеству, она доверяет. И доверяя Богу, мы, естественно, получим от Него намного больше, приумножится. Братья и сестры, вера, она способна принимать. Что она может принять? Прежде всего, братья и сестры, вера способна принять спасение. Мы читаем с вами, что мы благодатью мы спасены через веру. И если я не приму спасение в свою жизнь, я не получу его. Христос говорит, а тем, которые приняли меня, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Братья и сестры, принять то, что Бог дает, принять самого Христа в жизнь свою, это тоже способность веры. Как правило, Христос не приходит один. Мне дорог вот этот пример, неизвестно имя его, этого человека, но в Евангелии есть такой удивительный пример. Когда Христос посылал двоих учеников для того, чтобы они приготовили горницу для последней вечери, и говорят, что вот вы найдете человека, идущего с кувшином, он приведет вас в дом. И хозяину этого дома скажите, где горница, в которой совершить Пасху? И тут же и говорит, и вы найдете эту горницу. Эта горница, она будет усланная, приготовленная. И я сам себе задал вопрос, Господи, но если ты знал, где эта горница, и что она усланная и приготовленная, ну зачем посылать туда учеников? Зачем это нужно? Но Иисусу нужно было, чтобы научить учеников, чтобы они увидели, вот так нужно принимать обстоятельства. До этого Петр задавал вопрос Христу. Господи, вот мы все оставили, что нам будет? И не видел, может быть, вот зрение его, как бы было, знаете, оно притупленным. Это было с двумя учениками, которые встретили Иисуса. Помните, когда после воскресения, идя в Эммаус, они встретили Иисуса, но глаза их были удержаны. Вот не хватало веры, а мы думали, вот думали они о том, что будет вот так и вот так. Вера их не позволяла увидеть, вера их не позволяла идти, совсем и шли в другую сторону. Вера не позволяла им заняться творчеством. И в конце концов, братья и сестры, вера их, она, вот эта вот такая вера, она не давала им увидеть Христа и не давала им принять Его, воскресшего, еще не давала. Потому что она, ну, вот она была, сокрыта была от них. И вдруг, когда Иисус преломлял хлеб, я не знаю, при преломлении хлеба, вот вы знаете, что это было за такое явление интересное? Ну, как мне, вот мне один пример понравился, и он мне дорог остался, и я хочу им поделиться. Иисус по-особому преломлял хлеб. И вот их было трое, и нужно было хлеб разломить. И в этот момент он берет хлеб, просит благословения на него и разламывает. И брат, который приводил этот пример, он задал вопрос аудитории. Я хочу вам его этот вопрос задать. Братья и сестры, как вы думаете, на сколько частей Христос разломил хлеб? Их же трое, братья и сестры. И этот брат говорит, а Христос разломил хлеб на двоих. Вот так пополам разломил и им дал. И вдруг его в глазах их не стало. Он ему хлеб этот не нужен был земной. Он готов был дать им. Важно было, чтобы они его приняли. И в жизни Христос, если мы что-то ему даем, если мы ему доверяем, братья и сестры, если ему что-то Христу вот надо, вот он от свое, как не дарует нам с ним и всего, мы читаем так в Писании. Так вот, когда он дает, ну все отдает. Себе ничего не оставляет. Поэтому, принимая Иисуса, мы богатство принимаем. Огромнейшее богатство. Принимая Христа, мы принимаем все. Это надо видеть. Вера, она способна идти. Мы в послании евреям в 11 главе читаем о мужах веры, которые шли. Что они, ища Царство ну, Небесного, ища лучшего, они шли. Но не находили еще онного, но они шли. Авраам, отец веры, он пошел. Он пошел, не зная, куда идет. Мы так с вами читаем. История выхода Авраама, она очень интересная, она очень показательна. Поскольку он является отцом веры, братья и сестры, он не только отец веры для израильского народа, он отец веры для всего народа Божьего и для нас с вами. Один пример, он нигде не описан в Библии, и я прошу прощения вас, братья и сестры, за отступление. Это просто ради расширения нашего, ну, где-то кругозора. В книге «Праведных» есть такая история. Рассказывал ее Евгений Никифорович Пушков, поэтому я его и передам, этот рассказ. Когда жил Авраам в Уре Халдейском, у отца его была комната, для поклонения Богу. И в этой комнате стояло очень много истуканов. Авраам видел, что отец туда ходит, и у него сердце не лежало к этим истуканам. И поскольку он человек был такой пытливый, искал Бога, живого Бога, и молился, Господи, ну кто это все сотворил? Ну не вот эти же истуканы это все сделали. И однажды отец его был очень недоволен таким настроением своего сына. И отец однажды ушел куда-то по делам, и Авраам, зайдя, ну, набрался смелости, зайдя в эту комнату, взял деревянную такую толстую палку, как дубину, и разбил всех этих истуканов. Они были глиняные, одного только оставил, и приставил к нему эту палку, вот, и оставил его так. Возвращается, когда его отец вернулся и посмотрел на это все, и говорит, ну, созвал все семейство, кто это сделал, кто богохульничал здесь. И на Авраама он приблизительно понял, что это он мог сделать. Это ты сделал вот это? Он говорит, ну ты посмотри, у кого дубина вот это тот и сделал. А отец ему говорит, да не мог он этого сделать, он же мертвый, посмотри, он деревянный. И он Авраам ему говорит, а почему же ты ему тогда кланяешься и меня заставляешь? И после этого он рассказал отцу, что есть Бог живой, и что этот Бог, он зовет его выйти из этого Ура Халдейского. И отец, ради того, чтобы не быть опозоренным там, потому что святыни разбиты, он уходит вместе с Авраамом до Харана и остается там, потому что дальше он, ну, не мог идти. Он не понимал того, к чему зовет Бог. А Авраама Бог звал. И Авраам должен идти, не зная, куда идет. Но идти должен быть за Богом. А Бог ему дает обетования по пути. И этих обетований Бог, Авраам ждал очень много. Ну, мы все эту уже историю знаем. Но он, идя по земле, когда он пришел вот в Палестину, братья и сестры, вы помните, как народ относился к Аврааму? Ты среди нас, как князь Божий. Люди, видя его отношение, вот отношение того, что Бог с ним, как Бог его благословляет, этот человек пришел только, он пришелец, но его пределы расширяются очень сильно, благословляет его Бог во всем. Они видят это прекрасно. Больше того, они приходят к Аврааму за помощью. Могущественные цари, которые живут рядом, они завоевывают города, уводят в плен кого-то. Авраам собирается с горсткой рабов, догоняет царей, забирает все имущество. И цари эти погибают бесславно, фактически. Но Авраам, вернувшись, какое величие вот в этом вот в поступе, вот этом вхождении в таком, поднимая руку свою к небу, он вдруг провозглашает, что в Господом небом и земли я клянусь, что ни нитки, ни ремня я не возьму, кроме людей, которые там были. Я не возьму ни богатства вот этого вашего земного, оно мне ничего не нужно. Потому что он знал, что есть Бог, который благословляет. Но когда он встретил Мелхиседека на пути своем, его глаза тоже, это был отец веры, он и видел, он и шел, он и способен был принимать, он был и способен отдавать. И казалось, ну кто такой Мелхиседек, что ты ему вдруг решаешь десятую часть отдать? Но это делала вера, потому что он видел в этом царе, он видел прообраз Христа, он видел, вот оно, то, что, от чего зависит мое благополучие. А в нашей поступе земной мы тоже видим так. Какую часть Иисус получает от того успеха, от тех благословений, которые Он нам дает? Это очень важно. Я тоже должен верою здесь пойти. Пойти верой. Это очень важно. Братья и сестры, да благословит нас Бог в этом. Идти верой. И Бог благословит нас. Вера, она способна быть проводником спасения. Мы с вами об этом уже упоминали, это место, что мы спасаемся через веру. И, братья и сестры, верою мы способны сохранить наше спасение. Бог нам дает спасение, мы уже неоднократно слышали, и Андрей Наприенко, он очень вот так вот интересно, знаете, до подробностей изложил нам теорию спасения, вот учение о спасении. Кстати, как отступление, вот учение о спасении, учение о вере в Бога, это как раз прерогатива учителя в церкви, как служителя. То есть он разрабатывает вот это учение. Когда мы с вами говорили, а кто такой учитель в церкви? Так это учитель, который вот учение о спасении, о крещении, о возложении рук, о вере в Бога. Все вот эти, все эти понятия он может систематизировать для того, чтобы человеку было понятно, что, зачем, как должно следовать. Так вот, вера наша, она способна сохранить спасение наше. Братья и сестры, Бог нам подарил спасение, но нам нужно его, это спасение пронести по этой жизни. Не уронить, не потерять его. И вера способна это сделать. Больше того, вера способна, пронося наше спасение, мы способны, вот неся это спасение, вот этим спасением сегодня, ну, будем говорить, оживлять кого-то из людей. Недавно на разборе задали такой вопрос. Почему раньше, в первоапостольские времена, ну, допустим, одежда Павла И вдруг она имела такое свойство, что больные исцелялись там. Какие-то там тень проходящего Павла или там апостолов тоже творила чудеса. Взгляд тоже. Братья и сестры, какое-то вот такое буквальное значение, оно ушло, оно осталось там в то время. Почему? В том времени. Потому что не было еще написанного слова. Слово передавали из уст в уста. И написанного слова, как у нас сегодня, вот такого сконцентрированного о вере, его не было. И людям при встрече с апостолом Павлом больше ничего не оставалось. Они не знали Евангелия, они не знали принципов, они не знали вот этого учения. Но им нужно было соприкасаться с этими вещами. Они не знали, что значит призвать пресвитеров, которые должны помолиться и помазать их елеем. Они этого еще не знали. Они не знали, что, оказывается, молитва многих праведных, помолившись, может решить проблему. Они ждали апостола Павла, который, вот он идет. Ну, люди услышали, они неверующие люди, и приходили, а после этого становились членами церкви. И после этого им уже пояс апостола Павла не нужен был. Почему? Потому что уже был Христос, они уже его приобретали. Братья и сестры, сегодня, когда я проношу спасение, и люди видят это, когда я несу его, когда я дорожу этим спасением, люди, видя это, мое благоговение перед Богом, мою жизнь, люди хотят это получить. И они увлекаются этим и идут тоже за Христом. Они спрашивают, где ты это взял? Откуда у тебя это появилось? Мы им говорим, Христос дает. А где дает? Приходи в церковь, послушаешь слово, молись ему. Человек приходит и тоже получает. И получается приблизительно та же самая картина, как помните с самарянкой, когда самарянка, побыв с Иисусом, она пошла, рассказала жителям, говорит, не тот ли это Мессия, который, значит, должен прийти. Те пришли, послушали Христа, Христос им рассказал. И потом помните слова, которые они сказали ей, этой женщине. Уже не по твоим словам мы верим. Видя, как мы несем спасение, братья и сестры, что они спрашивают, что это у тебя? Почему у тебя форма одежды вдруг поменялась? Почему твои взгляды поменялись? Почему ты этот ящик взял и выдвинул из комнаты своей? И просто откровенно иногда спрашивают. Вы знаете, совсем недавно мне с одним человеком пришлось встретиться. Он спрашивает, о вере спрашивает, а потом спрашивает, а ты не видел вот такую передачу по телевизору? Я говорю, да я не видел. А что, времени нет? Я говорю, да мне просто телевизора нет. Он говорит, ты знаешь, как тебе хорошо? А я у него спрашиваю, а чего мне хорошо? Сколько он у меня времени забирает? Братья и сестры, простая деталь. Я ему говорю, ты знаешь что? Есть очень простой выход. Помойка рядом. И все вопросы. И ты на свободе. Он говорит, слушай, а это идея. Ну не знаю, сделает он это или нет. А это очень важно. Братья и сестры, это деталь, это как штрих такой. Ты неси свое спасение. Вера способна, люди увидят это, они обязательно заинтересуются. Это очень важно. И Бог благословит. Братья и сестры, еще одно качество такое. Вера способна укреплять наше упование и надежду. Она способна сделать надежду нашей твердой. Мы с вами читаем такое слово в первом послании Петра во второй главе. «Приступая к нему, камню живому, человеку отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, дабы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом, ибо сказано в Писании, вот я полагаю на сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Братья и сестры, для того, чтобы мне вот прийти к этому результату, для этого мне сначала нужно увидеть этот камень, стать на него, довериться ему, и я не постыжусь. Мы иногда, как верующие, хотим сразу прийти к результату, минуя начальные действия. Ну, мы хотим сразу достигнуть какого-то определенного возраста, понимания. А Бог говорит, что тебе нужно пройти обязательно вот этот путь. Пусть он будет коротким, но он обязательно должен быть. Ты должен увидеть, ты должен решиться, ты должен стать, и ты не постыдишься. Пусть это ты сделаешь за считанные секунды. Я хотел к чему это привести, братья и сестры. Вот человек должен покаяться. Ему нужно решиться на это. И вот в считанные секунды он должен увидеть Христа. Он увидеть в нем надежду свою, довериться должен ему. Он должен доверить ему свои грехи, отдать ему свои грехи. Потом он должен пойти, совершить путь вот оттуда сюда. Ох, и тяжелое это дело. Но он должен встать и прийти сюда, преклонить колени, встать на этот камень, и как только стал, не постыдиться. Считанные секунды. Иногда некоторым нужны года, чтобы эти считанные секунды были. Но тот, кто пойдет этим путем, не постыдится. Братья и сестры, но тот же самый принцип, он действует и в нашей повседневной жизни. Когда нам нужно довериться в каких-то обстоятельствах жизни Иисусу, не смотреть на друзей, на соседей, на родственников, ни на кого. Нужно довериться Богу и решить проблему. И решить проблему тем, что стать на этот камень и не постыдишься. Бог никого еще не постыдил в уповании. И слава Богу за это, что Бог хочет сегодня и в нашей жизни тоже решать вот эту проблему. Братья и сестры, вот такое качество веры. Такая вера. Я еще не все сказал. Тут можно много еще подпунктов вводить, много интересных моментов вводить, братья и сестры. Но это жизнь, которая наполнена смыслом. Это жизнь. Это не просто какие-то теоретические выкладки. Это жизнь. И Бог хотел бы, чтобы мы жили. И вера способна нам помочь в этом. Она способна, я напомню еще раз, вера способна настроить наш слух. Вера способна настроить наше зрение. Вера способна, она подвигнуть нас к творчеству, то есть подтолкнуть нас, произвести в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Вера способна доверять. Вера способна принимать. Вера способна идти. Вера способна быть проводником спасения, и вера способна укреплять наше упование. Вот с таким намерением я хотел бы, братья и сестры, предложить нам помолиться, чтобы вот это качество, оно присутствовало в нас, чтобы мы им жили. Почему? Потому что верою побеждались и города, царства, мы читаем. Можно даже сказать еще так, времена добавить. И посмотрите, вот и прошлый век, верою Бог перенес церковь свою через такие страшные режимы, через лагеря, через кровь, через смерть. Да, в принципе, это было на всем протяжении вот до сегодняшнего дня. Братья и сестры, и дальше Бог поведет, потому что Бог наш неизменен, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Пусть Ему будет за это слава, аминь. Помолимся.
Вера через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе сине, увлекает пленников земли к отдаленным звездам в небе сине. Без нее нет дружбы, нет любви, без нее вся жизнь в тумане сером, но ее ты все-таки зови. Человеческою верой, но ее ты все-таки зови просто человеческою верой. священным лучом. Твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Радостным огнем, как любви гигантское светило, зазвучит набатом в тишине, под напором бури не согнется, ведь она в моей родной стране. Верою евангельской зовется, ведь она в моей родной стране. Верою евангельской зовется, ведь она в моей родной стране. Верою евангельской зовется.